Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua. Разом із Станіславом Дубком ми приготували для вас 105-й випуск подкасту. Його тема – це розвиток українського агросектору. В цьому випуску ми торкнемося наступних питань – можливості та ризики кредитування агросектору в сфері рослинництва. Також Станіслав нам сьогодні розкаже про історії та причини дефолтів агрокомпаній. Особисто мені, Станіслав, вже дуже цікаво почути всю інформацію.
Надіюсь, удовлетворить твоє любопитство.
Але на початку давай, як завжди, ми прослухаємо коротенький огляд топ-5 новин з порталу Finance.ua. Добре?
Окей.
Поїхали. Перша новина. Глава Національного банку Валерія Гонтарєва допускає позбавлення волі на 5 років для колишнього голови правління банку Михайлівський Ігоря Дорошенка і колишнього власника банку і власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки Ельдорадо Віктора Поліщука.
В прошлом подкасте 2 недели назад мы как раз с тобой по горячим следам разбирали ситуацию с банком Михайловским. Тогда еще не до конца было понятно, что произошло, но уже было понятно, что дело темное. Собственно говоря, увольнение председателя правления непосредственно вот перед введением, прекращением работы операционного дня банка, введением времени администрации, продажа одновременно фактически в тот же день или там за день до этого якобы продажа банка его основным собственником, господином Поліщуком, какой-то группе лиц. В общем-то, все это события, которые действительно выглядели как минимум странно, а как максимум все-таки речь идет о банке, речь идет о средствах, доверенных банку большим числом предприятий и людьми, населением, причем под довольно агрессивную программу привлечения средств, которую банк проводил на рынке. В общем-то, все это выглядело не очень хорошо, и, наверное, вот эти все там наихудшие подозрения подтвердились. История очень нечистая. В общем-то, была попытка, по сути дела, в этот момент уже положить банк, выведя из него средства, активы. Нацбанк этому препятствовал, собственно, остановил операции. Поэтому вот эти резкие заявления главы Нацбанка 5 лет, в общем-то, ну, я не буду там комментировать, насколько вправе кто-либо озвучивать кому-либо какие-то сроки, да, в общем-то, суд должен принять какое-то решение. Пока, к сожалению, у нас суды не очень спешат принимать решения, выносить какие-то реальные сроки людям, которые довели банки до банкротства. Но, может быть, это будет одним из таких наиболее ярких примеров, наиболее такое... Ну, можно использовать слово «наглое» или наиболее некрасивая ситуация с конкретным банком. Посмотрим, чем она закончится.
В другій новині фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації банку «Хрещатик» і делегував повноваження ліквідатора банку. Про це повідомляє прес-служба фонду гарантування вкладів. Процедура ліквідації буде проходити з 6 червня по 16 року по 5 червня 2018 року включно. Я нагадаю, що 5 квітня Національний банк визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним, а фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.
Довольно крупный банк с точки зрения вкладов населения. Это еще 3 миллиарда гривен, которые фонду гарантирования вкладов придется выплатить за счет государства, за счет нас с вами всех, налогоплательщиков. Качество активов, скорее всего, тоже окажется не в самом лучшем виде. Там вызывает вопросы портфель ценных бумаг, которые есть у банка, какова его ценность. Поэтому, ну вот еще одна история, которых мы уже там много видели и слышали за последние 2 года, к сожалению, касается и таких, в общем-то, громких и известных имен на рынке, старожил, как банк Хрещатик.
Третя новина. Україна і ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд узгодили основні питання меморандуму щодо другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. І в разі досягнення остаточних домовленостей Україна може отримати черговий кредитний транш за програмою вже в липні-серпні. Про це розповів заступник директора розпорядника МВФ Девід Ліптон, який відвідав Україну з візитом.
Ну, еще я видел информацию, сейчас она обсуждается в интернете, во всяком случае, о возможном уменьшении суммы транша, то есть, возможно, не 1,7 миллиарда долларов, а 1 миллиард будет выделен. Но, на самом деле, это не так важно. Мы, как обычно, как это бывает у нас при сотрудничестве с фондом, достаточно сильно отстаем по программе, то есть не успеваем вовремя делать какие-то реформы проводить или выполнять те показатели, на которые мы должны выйти, поэтому там, в очередной раз мы уже сильно отстали по графику финансирования, и для нас на самом деле не так важно, там, получим ли мы 1,7 или 1. Цифра здесь не принципиальна. Деньги идут, напомню, там, напрямую золотовалютные резервы. Они создают подушку безопасности. Но вот сам факт того, что мы снова начнем работать с МВФ после довольно длительной паузы, вызванной перезагрузкой правительства, это, безусловно, будет позитивный сигнал для инвесторов о том, что ситуация стабилизировалась, и МВФ верит в то, что новое правительство привержено, в общем-то, тому курсу, который согласован с МВФ.
Четверта новина. Банки погасили близько 18 мільярдів гривень кредитів рефінансування з початку поточного року. Про це повідомила глава Національного банку Валерія Гонтарєва в інтерв'ю «Українській правді».
Ну, отлично. Правда, хорошо бы, чтобы эта статистика сопровождалась, может быть, заодно со суммами выданных кредитов, потому что, в общем-то, это операции, которые предусматривают возврат финансирования, рефинансирование и выдается банкам, и в этом году в том числе достаточно активно на разные сроки. Но, к сожалению, общая такая статистика по рынку, она тоже не очень показательна, потому что та же потребность в деньгах в Нацбанк, от Нацбанка, она сильно зависит от конкретного банка. Есть банки, которые действительно возвращают достаточно серьезные суммы рефинансирования, в состоянии это делать. Есть банки, которые нуждаются сейчас в деньгах, поэтому вот такая средняя температура по больнице, она, в принципе, мало говорит о ситуации в конкретных банках.
І в останній п'ятій новині йдеться про те, що в Україні можуть скасувати пенсійний збір з купівлі іноземної валюти в готівковій формі. Про це йдеться у законопроєкті під номером 4741 про внесення змін до бюджетного кодексу України стосовно сприяння детінізації валютообмінних операцій, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради цей законопроєкт. Ініціаторами даного законопроєкту є група народних депутатів України від Радикальної партії.
Вообще, эта инициатива прозвучала из уст представителей Нацбанка еще где-то месяц назад, в начале мая. В общем-то, Нацбанк пытается перейти к либерализации режима. В общем-то, целый ряд нормативов, ограничений, который был введен в том числе на валютном рынке с точки зрения ограничений движения капитала. Год-два года назад какие-то ограничения Нацбанк пытается снимать. Вот, в частности, были сняты ограничения на необходимость продажи иностранной валюты, которая поступила в виде инвестиций. Нацбанк, насколько я понимаю, думает над тем, чтобы послать еще один позитивный сигнал инвесторам и разрешить репатриацию дивидендов из страны при условии, опять-таки, проверки, прохождения определенных процедур. И вот отмена вот этого 2% взноса, платежа в пенсионный фонд, тоже позитивный момент с точки зрения активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности страны, потому что, с одной стороны, это достаточно существенный сбор, который может влиять на решение экономических субъектов и не в пользу Украины. С другой стороны, рынок в таком случае очень сильно перемещается в тень, потому что есть целый ряд операций, которые, в общем-то, проводятся вне банковской системы для того, чтобы как раз избежать уплаты этого взноса. В общем-то, если это произойдет, это будет позитивный сигнал для наших внешних партнеров.
Ми закінчуємо наші новини і переходимо до головної теми. Як я вже анонсувала, сьогодні ми поговоримо про аграрний сектор економіки України. Деякі банкіри відзначають, що це реальна економічна галузь, яку можна кредитувати, але, на жаль, наразі перспективи щодо кредитування дуже туманні. Перспективи, вони дуже туманні. Станіслав є одним із небагатьох експертів, хто вивчав дану специфічну тему, тому сьогодні ми будемо піднімати дуже багато цікавих запитань. Я хочу від себе надати інформацію таку, що в аграрному виробництві України є дві головні галузі. Це рослинництво, тваринництво і третя проміжна галузь – це кормовиробництво, яка у великих господарствах має свою специфіку, структуру, організаційну, економічні основи та інше. На рослинництво і кормовиробництво припадає близько 93% орних земель в Україні. З них до 30% відвідано під кормові культури. Останні дані, за якими поділилася Державна служба статистики, свідчить про те, що урожай зернових в Україні в 2015 році склав майже 60 мільйонів тонн, що на майже 4 мільйони тонн або на 6,1% менше, ніж роком раніше. Таке скорочення пояснюється падінням збору кукурудзи через осінню пасуху на 5,3 мільйони тонн або на 18%. Я зараз передаю слово Станіславу. Я хочу, щоб ти зараз нам всім розповів про перспективи взагалі сільськогосподарської сфери, сільського господарства у сфері рослинництва в Україні, так? І, можливо, в тебе є якісь ще нові дані щодо, щодо цієї, цієї галузі?
Данные есть. Я не думаю, что мы будем очень глубоко сейчас углубляться в статистику и в динамику развития рынка. Постараемся быстрее действительно прийти к обсуждению вот главного вопроса, который мы заявили. Да? Особенности так. Все-таки кредитования компаний, которые работают в агросекторе в сфере растениеводства. Нет, ну цифры я дам. Я цифры дам. На самом деле есть очень... достаточно свежие исследования авторитетной организации, которая называется Министерство сельского хозяйства США. В общем-то, его данными пользуются во всем мире. Это авторитетная организация, и они следят за и прогнозируют урожай сельскохозяйственных культур в самых разных странах. В том числе вот есть относительно свежий майский отчет по Украине. Украина, в общем-то, важная страна аграрная, да, на мировом рынке, поэтому, естественно, министерство американское и здесь производит свои расчеты, подсчеты, прогнозы делает. У нас в прошлом году на самом деле был, если говорить про основные культуры, рекордный урожай по пшенице, вот эти вот там 26 с чем-то миллионов тонн, которые ты озвучила. Ну, такого тут не было, это там пик за последние 25 лет. При этом был там вот рост, о котором ты говорила, примерно 10%. В этом году нового рекорда не будет, мы эти рекорды не обновим, мы откатимся там обратно примерно на те же там 10-12%. Планируется уменьшение как раз урожая пшеницы, связано с тем, что была там засушливая осень в прошлом году, поэтому там, урожай, прежде всего, озимых, он не так хорош, как... В общем-то, не такое количество площадей было посеяно озимыми, собственно говоря. Поэтому по пшенице минус 10-12%, по другим основным культурам, типа ячменя, кукурузы, тоже падение, рост прогнозируется по подсолнечнику и по сое. Причем по подсолнечнику, наверное, местные специалисты в сельском хозяйстве, которым я к себе, там, кстати, не отношу, вот это просто некая статистика, которой я владею. По подсолнечнику можно спорить, потому что вот очень у нас сейчас мы наблюдаем такую дождливую погоду последние пару месяцев, и, в общем-то, это достаточно негативно влияет на урожай подсолнечника, требуется там дополнительные корректировать способы защиты растений, плюс появляется много там болезней, грибков, с этим связанных. Поэтому, несмотря на то, что... Ну, несмотря на это, даже Министерство вот, США по сельскому хозяйству планирует достаточно существенный прирост по подсолнечнику. Вообще в мире эта культура в этом году, видимо, будет на рекордных уровнях урожайности. Поэтому там, соответственно, когда большой урожай, падают цены. И соя – это вот та культура, которая там, наиболее динамично, наверное, развивается в Украине, по которой там планируется существенный прирост за, вот в этом году в том числе. Но это какая-то такая вот общая картина. В общем-то, я предлагаю просто принять за данность, что действительно в Украине этот сегмент достаточно важный, сельское хозяйство. Там то качество земель и то количество земель, которые обладает Украина, действительно, в общем-то, в состоянии страну делать очень важным игроком на рынке сельскохозяйственной продукции и сейчас, и в будущем, и продолжать играть важную роль. Но для того, чтобы, опять-таки, этот рынок был цивилизованным, для того, чтобы он был интересным с точки зрения привлечения инвестиций, как внутренних, так и внешних, в общем-то, очень важно, чтобы, опять-таки, были защищены права кредиторов, чтобы кредитование сельхозпроизводителей, в общем-то, было не супер рисковым делом, а риски были более прогнозированы, их можно было просчитать. На самом деле, вот все эти экономические неурядицы, с которыми столкнулась Украина за последние не только 2-3 года, а вообще, наверное, лет 8, да, после 2008 года, дали достаточно большое число негативных примеров, в том числе в сельхозсегменте, когда как не только там мелкие компании могли допускать какие-то проблемы с обслуживаниями займов и кредитов, да, и у банков были существенные сложности с получением денег от аграриев, так и крупные холдинги, которые, казалось бы, должны были там, до конца бороться за свою репутацию, пытаться оставаться на рынке. Очень громко многих имен крупных компаний, к сожалению, оказалось экономически несостоятельными, оказались в том числе не в состоянии обслуживать свои кредитные обязательства, и в некоторых случаях, достаточно в большом числе случаев, имело место и предумышленное, опять-таки, выведение денег и активов. В том числе потому, что это там не так сильно наказуемо в Украине, да, пока нету примеров вот, жестокого покарания тех людей, которые там допустили такие вещи. Неважно, это банк или крупная аграрная компания. В общем-то, иногда собственники и менеджмент оказываются перед слишком большим соблазном заработать путем того, чтобы там просто вывести деньги из компании, да. Соблазн велик, человек слаб, поэтому такие вещи происходят. Но из этого стоит делать выводы, потому что если здесь, в общем-то, качественно не поменять ситуацию, то Украина при всем потенциале в аграрной сфере может так и остаться вот с нереализованным этим потенциалом. Поэтому вопросы кредитования, как правильно оценить риски, как понять бизнес компании в сфере растениеводства, они являются достаточно важными. И сейчас, как для ряда украинских банков, которые декларируют готовность и желание выйти в этот сегмент и верят в него, потому что, ну, к сожалению, очень многие отрасли Украины демонстрируют или падение, или там нет роста и перспективы. К сожалению, очень многие вещи, которые связаны с производством, сложно кредитовать, потому что они не обеспечивают отдачу. Невозможно рассчитывать исключительно там на рынок потребительского кредитования в развитии банковского дела. Поэтому многие банки украинские считают, что сельхозсегмент, он, в общем-то, перспективен и целенаправленно думают над заходом в этот сегмент, но вот с учетом того негативного опыта, который был на рынке, делают это либо, ну, достаточно осторожно, либо все-таки еще не наработали необходимые вот те методы приема работы для того, чтобы все-таки более активно кредитовать аграриев.
Як ты можешь оценить кредитоспроможність агропідприємств, так? Які конкретно фактори впливають на цей фактор?
Здесь, ну, в случае с кредитоспособностью, факторов, в принципе, как правило, бывает много от любого предприятия. Если говорить про сельское хозяйство, таких факторов становится значительно больше. В общем-то, ну, начнем с того, что внешняя среда, те же самые климатические условия и изменения климата, они, в общем-то, там напрямую влияют на урожайность тех или иных культур. Я там еще раз напомню тебе, нашим слушателям, что мы говорим сегодня исключительно о секторе растениеводства. Этот сегмент выделяем, потому что действительно, там, ты справедливо заметила, что я там в этой теме определенным образом разбирался, действительно, около года имел отношение к попыткам разобраться в ситуации, что необходимо для более качественной оценки рисков вот, как раз компаний растениеводства, как лучше понять их и оценить их кредитоспособность. Факторов много. Кредитоспособность — это вообще сочетание не только возможностей, но и желания платить. Поэтому, когда те же рейтинговые агентства оценивают кредитоспособность какой-то компании, это достаточно сложный процесс, который включает в себя не только изучение финансовых данных, да, или каких-то операционных данных деятельности компании, это также изучение вообще там структуры собственности, качества менеджмента, да, и стратегии развития компании для того, чтобы понять, насколько вот в силу этой стратегии и качества управления компания будет в состоянии пережить в том числе сложные моменты, вот если какие-то экономические события становятся неблагоприятными для компании. Будет ли менеджмент и собственники всячески пытаться сохранить компанию на плаву? Это очень тоже важный фактор кредитоспособности. Вот желание и приверженность собственников бизнеса оставаться в этом бизнесе, возможность их поддержать деньгами ту или иную компанию, если ситуация становится сложной, а не заниматься, в общем-то, выведением денег, понимая, что, окей, там бизнес не пошел, давайте вынем из компании все, что можно, и займемся чем-то другим, или, там, может быть, денег достаточно много для того, чтобы уже больше ничем не заниматься. Но факторы, вот если говорить про уже конкретику в сфере растениеводства, я сначала бы сказал о том, что, с одной стороны, конечно же, попытки оценить кредитоспособность компаний в сфере растениеводства предпринимаются. Есть в том числе международные программы, та же компания IFC, Международная финансовая корпорация, разрабатывала в Украине продукт, который позволял бы оценить риски кредитования аграриев, их кредитоспособность. Но проблема связана с тем, что есть две, как минимум, ключевые проблемы. Первое — это то, что качество финансовой отчетности компаний, особенно сельхозсектора, далеко от не то что от совершенства, а просто от какого-то необходимого минимума для того, чтобы такая финансовая отчетность воспринималась как достоверные. Ну, с одной стороны, у этих предприятий есть, как у любого предприятия, стандартные отчеты, да, это балансы, первая форма, там, форма отчета о прибыли и убытках, форма номер два, строится там, отчет по денежных потоках предприятия. У сельхозпредприятий есть там специфическая форма под названием СХ-50, которая уже какие-то специфические для сельхозкомпаний параметры описывает. Но, к сожалению, цифры, которые могут находиться в этой отчетности, они могут быть далеки от реалий. И вот я в ходе там, того проекта, о котором говорил, рассматривали довольно много кейсов, смотрели, как банки оценивают кредитоспособность компании в этой сфере, и видели, что банки во многих случаях не до конца понимают все-таки бизнес сельхозкомпаний, не могут качественно оценить все-таки, вот, понять, перепроверить производственный цикл, который заявлен той или иной компанией, и сделать выводы о том, насколько цифры заявленные соответствуют действительности. Mm-hmm. А почему возможны манипуляции, почему возможны какие-то искажения в отчетности, это связано с тем, что все-таки ну, действительно те же самые расходы, допустим, на ведение деятельности, на ведение этого бизнеса очень могут сильно отличаться у разных предприятий. Во-первых, ну, вот, в сфере сельского хозяйства, растениеводства есть особенно связанное с тем, что есть такое понятие плановой урожайности. То есть на самом деле предприятие может пытаться получить разную урожайность там, с определенного участка земли. Достигается это за счет того, какие, в общем-то, какие удобрения, какие там средства защиты растений, какие семена, то есть какие именно вот товарно-материальные ценности, как их можно обобщенно назвать, используются для производства. Можно постараться вложить в землю гораздо больше денег, да, в виде вот всех этих перечисленных товарно-материальных ценностей, для того, чтобы получить более высокую урожайность. Можно не стремиться к такой более высокой урожайности, у вас будут более низкие расходы на ведение бизнеса, да, вы будете, тем не менее, там, при более низких расходах получать меньше доходы от урожая с определенного участка земли. Поэтому вот важно понимание этой плановой урожайности, важно понимание того, что технология все-таки производства может быть разная, да, потому что можно пользоваться, опять-таки, там, удобрениями или средствами защиты растений от разных производителей, которые могут давать разный результат в разной комбинации. Можно использовать разную сельскохозяйственную технику, поэтому все-таки нет вот такого очень четкого единого подхода, да, как вести вот эти вот аграрные дела в сфере растениеводства. Да, есть технологии, которые могут отличаться друг от друга. Поэтому к чему это приводит? Это приводит к тому, что там, любое отдельно взятое предприятие, заемщик банка, может ему заявить о том, что там, его расходы на, к примеру, на гектар там, выращивания пшеницы составляют 4 тысячи гривен, например, да? А другое предприятие заявит, что его расходы составляют 12 тысяч гривен. И то, и другое может быть абсолютной правдой на самом деле, да? А различие в цифрах может быть в 3 раза. При этом, естественно, то предприятие, которое планирует закопать в землю 12 тысяч гривен, рассчитывает на более высокую урожайность и заявляет ее банку как плановую. Поэтому проблема заключается в том, что если вы там просто пытаетесь построить, ну, как, в общем-то, пыталась делать та же самая упомянутая мной организация IFC, некие средние показатели, вы там смотрите по областям, смотрите, какие существуют земли, потому что разная земля дает разную, опять-таки, урожайность, и выстраиваете какие-то средние показатели с точки зрения урожайности, с точки зрения тех расходов, которые существуют на выращивание тех или иных культур. И, к примеру, там, ну вот по пшенице, да, средний между 4 и 12 тысячами будет 8 тысяч гривен. Поэтому, тем не менее, отклонения очень большие. Что бы не принесло предприятие в банк, там, мы тратим 8 тысяч гривен, 4 или 12, все может оказаться правдой, и банк вынужден в большинстве случаев верить тому, о чем говорит предприятие. К чему это приводит? Да? Давайте, допустим, представим ситуацию, что банк, точнее говоря, что заемщик, аграрное предприятие, ну вот не очень добросовестно ведет свои дела и хочет, к примеру, манипулируя отчетностью, показать, что оно лучше выглядит, там, чем есть на самом деле, может, к примеру, показывать дополнительные доходы. То есть, ну, опять-таки, у банка есть определенные критерии для того, чтобы выдать кредиты, да, банку нужно показать, что это прибыльный бизнес, и чем более прибыльный бизнес, тем банку интереснее, тем больше он готов, в общем-то, войти в это предприятие в виде кредитования. Предприятие имеет возможность раздуть свои расходы. Допустим, оно реально тратит там, 5-6 тысяч гривен на выращивание пшеницы, да, на каком-то отдельно взятом гектаре. При этом в состоянии в балансе нарисовать значительные существенные дополнительные доходы. К примеру, это может быть какая-то неучтенная земля, о которой это предприятие не заявляет банку, на котором оно выращивает и получает дополнительные доходы от продажи. Это могут быть какие-то другие операции. Ну, например, у этого предприятия есть техника, которую он дополнительно в состоянии использовать для оказания услуг на сторону и получает дополнительные доходы от этого. Он проводит бартерные операции какие-то, возможно, которые не имеют отношения вот к какой-то там производственной программе, которая заявлена конкретному банку. Это приводит к тому, что при желании предприятие может у себя в балансе нарисовать очень существенные доходы от своей деятельности и декларировать их как доходы именно вот от конкретной производственной программы. Вот у предприятия есть какое-то количество полей, вот мы выращиваем там пшеницу или какую-то другую культуру, вот мы тратим столько-то денег, цифра завышается, да, реально там 6 тысяч, а мы говорим 12. Вот мы получаем дополнительные доходы, даже при таких высоких расходах у нас высокая урожайность, которую мы декларируем, у нас большие доходы, и это работает, потому что, ну, банку это нравится, банк входит с кредитом в бизнес этого предприятия, но все хорошо только до момента, пока работают все виды бизнеса, которые, в общем-то, это предприятие ведет. Если по каким-либо причинам вдруг все дополнительные доходы, нарисованные в балансе, они пропадают в силу экономических или каких-то других причин, или в силу вот сворачивания бизнеса того или иного предприятия, вдруг оказывается, что на самом деле доходов этих нет, которые декларировались, они гораздо меньше, там, может быть, в два раза, да, или еще больше, еще меньше. Расходы были нереальными, расходы на самом деле не шли, деньги не шли в землю, а эти деньги, к примеру, могли использоваться как угодно. Там, в лучшем случае еще для банка, для кредитора, если эти деньги шли на инвестирование каких-то других программ, да, ну, тот же самый собственник этого агропредприятия строил себе какой-нибудь еще там завод по переработке сахарной свеклы, например, да, или что-то еще. А может быть, он просто купил там Lexus своей жене, да, а может быть, эти деньги он уже там целенаправленно выводил из бизнеса. Это достаточно серьезная представляет из себя проблема, потому что все-таки одной из основ банковского дела, когда банк принимает решение о кредитовании того или иного предприятия, банку нужно определить, насколько своими деньгами это предприятие участвует в бизнесе, насколько собственники этого предприятия дорожат этим предприятием, потому что их там вложены собственные деньги. И вот это вот нахождение в бизнесе собственных денег предприятия является гарантией в том числе того, что деньги банка, кредитные деньги не будут украдены. Но если в результате вот такого манипулирования отчетностью банк перекредитовывает, дает слишком много денег предприятию, такие случаи действительно происходят, вот эта производственная программа, заявленная банку, под которую берутся деньги, она на самом деле не требует такого объема средств, и эти деньги, полученные из банка, используются как оборотное средство в другом бизнесе, еще раз, для инвестирования каких-то там других проектов. Банк не рассматривал выдачу этого кредита как финансирование стройки строительства какого-то завода, например. Да? Он думал, что эти деньги идут в оборотный капитал для какого-то конкретного растениеводческого бизнеса. Может получиться так, в какой-то момент эта перекредитовка приводит к тому, что у предприятия в бизнесе исключительно заемные деньги. То есть свои собственные деньги, которые когда-то были вложены в бизнес, они уже выведены в какие-то другие проекты и направления, и вот этот растениеводческий бизнес с раздутыми показателями работает исключительно на заемных средствах. Вот вплоть до этого может дойти. В чем проблема? Проблема в том, что если вдруг дела пошли плохо по любой причине, в том числе общих каких-то экономических неурядиц, там, падения цен, всего чего угодно, девальвации и так далее. Потому что кредиты иногда бывают там, валютные, это сразу большой удар по экономике предприятия, если произошла девальвация национальной валюты. Тогда у этого собственника предприятия появляется очень нехорошая мотивация. Он может этот бизнес оставить, в этом бизнесе нет его собственных денег. Он там банку говорит, разбирайтесь с этим сами, да, фактически вот это все ваше. И банк, который, ну, иногда думает, что окей, у нас есть залоги, может быть, мы как-то там решим проблему при помощи залогов, или наличие залогов, или риск потерять эти залоги заставит предприятие, в общем-то, как-то бороться за выживаемость бизнеса, далеко не всегда это оказывается правдой, потому что залоги там, это там, совершенно отдельная история, скажем так, может быть, мы там сегодня еще упомянем сложности, связанные с именно этим элементом банковской деятельности. Но практика показывает, что как в случае с крупными компаниями, так в случае с небольшими хозяйствами, вот отсутствие вот такой достоверной финансовой отчетности, которая действительно может восприниматься банками как данность, является очень большой проблемой. И вторая большая проблема — это, в принципе, отсутствие качественной статистики, которая там еще как-то копится. Есть там компании, которые пытаются что-то делать в этом направлении, но далеко не всегда вы можете сравнить, в общем-то, показатели деятельности одного предприятия с другим предприятием. Тем более условия деятельности серьезно разнятся. Да, есть очень большое число переменных, которые свойственны каждому конкретному предприятию, да, поэтому предприятие, там, расположенное в Хмельницкой области, и точно такое же предприятие, расположенное где-нибудь в Херсонской области, да, имеющие, может быть, одинаковые там, по размеру участки земли, могут их результаты деятельности, их операционный цикл может кардинально отличаться в силу того, что у них там разные климатические условия, разные тип почвы, они используют разные удобрения, разные средства защиты растений, разные с точки зрения и дороговизны, и производителя, и технологии, там, комбинации действующих средств. У них разная техника. Кто-то использует свою технику, кто-то она современная, новая, кто-то использует, допустим, внешние услуги для произведения каких-то технологических операций. Поэтому вот этот набор переменных в деятельности бизнеса настолько велик и может искажать или отличаться друг от друга там, в разы в некоторых случаях. Это приводит к тому, что, к сожалению, вот такой анализ банками предприятий в сфере растениеводства пока, ну, для многих представляется как просто неким непостижимым делом. Для некоторых, и, в общем-то, некоторые банки находятся на самом деле, несмотря на то, что они вроде бы в этом секторе работали какое-то время, как выясняется, они находятся там в самом начале пути.
Слухай, я знайшла новину, я впевнена в тому, що ти її читав, але все ж таки хочу зараз її знову зачитати. На початку року з'явилася новина, яка вже сказала про те, що Європейський Союз і міжнародні партнери готові всебічно сприяти Міністерству аграрної політики і продовольства України в реалізації єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на період до 2020 року. Стратегія являє собою якісну дорожню карту реформування аграрного сектору в Україні. А як ти оцінюєш подальші перспективи приходу інших інвесторів в український агросектор? І цю новину як взагалі ти сприймаєш?
Ну, якщо говорити об цій новості, в принципі, якраз цей проєкт, він там не тільки к Україні відноситься, в принципі, к різним странам, але для України якраз допоможе вирішити цю вторую проблему, яку я озвучив, відсутствие качественной статистики, потому что подготовка такой стратегии, она в любом случае подразумевает попытку, связанную с качественным оценкой текущей ситуации, с сбором информации, там, только на основании каких-то достоверных данных можно выстраивать стратегию в том или ином сегменте. Но приход инвесторов, он связан напрямую с, опять-таки, решением вот этих вот проблем, о которых я говорил. То, по большому счету, если там, с течением времени все-таки отчетность компаний в Украине станет более качественной, будет делаться, например, по международным стандартам, в принципе, повысится уровень тех людей, которые занимаются отчетностью, потому что иногда проблема заключается и в не очень высоком профессионализме тех людей, которые эту отчетность готовят на небольших предприятиях. Некоторые предприятия, могу сказать, этого сегмента вообще не являются bankable, то есть их невозможно кредитовать просто в силу того, что у них в принципе нет отчетности, на которую можно посмотреть как таковой. То есть вот нет достаточных данных, которые позволяют проанализировать деятельность этого предприятия банком. Инвесторы другого характера, инвесторы стратегического, допустим, толка, те, которые являются сами специалистами в этой сфере и готовы надолго заходить в эту сферу, да, то есть инвестировать в капитал таких предприятий, а не просто давать долговое финансирование. Они, в общем-то, есть и сейчас. Есть сейчас в Украине крупные холдинги, в том числе с иностранными корнями, которые, в общем-то, ведут деятельность в Украине с разным успехом. Я, в принципе, могу сказать, что этот сегмент сам по себе фундаментально является очень интересным, потому что он все-таки в состоянии высокий уровень рентабельности обеспечивать. Вот, за исключением, может быть, некоторых наиболее там, неудачных, в том числе с точки зрения либо урожайности, либо каких-то проседания цен годов. В общем-то, как правило, запас операционной рентабельности в этом виде бизнеса очень высок. И на самом деле до сих пор все огрехи, которые существовали с точки зрения оценки кредитоспособности многих компаний в этой сегменте, они как раз покрывались существенным запасом прочности, вот существенной маржой, которую зарабатывали эти компании. Поэтому даже вот при всех там расчетах или манипуляциях, тем не менее, многие компании в состоянии были обслуживать свои долги или вести прибыльный бизнес просто в силу того, что даже если падала маржа, то она падала не настолько, чтобы не перекрывать вот все возможные убытки. Но вот эта вот более качественная отчетность — это все-таки фундаментальный фактор, который позволил бы, наверное, кардинально поменять ситуацию в отрасли. Но я могу сказать, что там ситуация не выглядит полностью безнадежной. Во всяком случае, сейчас в Украине есть попытки создать, в общем-то, механизмы, которые помогали бы банкам принимать кредитные решения. Вот, в частности, с одним таким проектом я столкнулся. Там мы У нас не принято на подкасте там делать кому-то рекламу. Я не буду называть как бы имен каких-либо компаний, которые этим занимаются, но есть достаточно уникальные сейчас попытки. На рынке предлагаются аналитические услуги, которые позволяют провести операционный аудит компаний в сфере растениеводства, которые как раз вот дополняют такой традиционный банковский анализ кредитоспособности, помогает оценить то или иное предприятие с точки зрения как раз его производственного цикла, помогает перепроверить расходную часть, действительно ли при этой технологии, которую использует предприятие, такие расходы будут на ведение бизнеса. Это очень вот важная часть, сторона вопроса. В том числе перепроверить урожайность, та плановая урожайность, допустим, которая заявлена хозяйством, является ли она вообще реалистичной, достигалась ли она ранее, и насколько она является, в принципе, там, оптимальной с точки зрения вообще подхода к бизнесу. Вряд ли там большое число людей знают, хотя те, кто имеет отношение к сельскому хозяйству, наверное, знают. В принципе, во-первых, есть иностранные компании, в частности, есть французская компания одна, которая предоставляет сервис через спутник, идет анализ во всем мире, в общем-то, сельскохозяйственных угодий, земель, и уже там за последние 15 или 20 лет накоплена база данных, в том числе по Украине, и вот там, покупая услуги этого сервиса, можно получать информацию, в том числе историческую, о том, на каких конкретных полях в Украине, какие были культуры, какая была урожайность, то есть есть технологии, которые позволяют по анализу так называемого индекса вегетации, проводя дополнительные расчеты, понять, какая культура была в полях в разное время, какая была урожайность, потому что вот там степень этого индекса вегетации показывает о том, позволяет, в общем-то, такие выводы сделать. Поэтому, используя вот эти вот данные со спутника как элемент анализа, используя технологии, которые позволяют заново сконструировать операционный план деятельности предприятия, то есть, как работает, в общем-то, эта услуга, этот некий вот операционный аудит. Предприятие дает необходимую дополнительную информацию для того, чтобы можно было заново фактически с нуля выстроить. Вот у вас такие-то поля конкретные, да, вот вы при таком-то технике, которая у вас существует, при такой-то технологии, при таких-то операциях и процедурах используете такие-то конкретные, которые вы сами выбираете и закупаете, средства защиты растений, удобрения, такие-то вы используете семена. В общем-то, перепроверка вот всех этих элементов, в том числе там, адекватности цен на все эти товаро-материальные ценности, как у нас их принято называть, путем перепроверки адекватности, а действительно ли столько нужно, допустим, там, удобрений с таким действующим веществом для данного вида деятельности. Действительно нужно такое количество операций и использование такого количества техники для проведения этих операций, потому что, в общем-то, расходы, допустим, на тот же самый бензин, да, или там горюче-смазочные материалы, существенная статья расходов, и там один из способов манипулирования отчетностью, завышения, в том числе, расходов, это, в общем-то, показывать какие-то там несуществующие или ненужные операции с большим расходом горючего, да, или показывает закупку каких-то услуг по обработке, там, опять-таки, полей, которые, может быть, там, на самом деле, при этой технологии и не стоят так дорого, или там, может быть, даже не нужны в некоторых случаях. Поэтому вот я просто видел несколько кейсов, когда банки, используя вот этот дополнительный, может, это очень узкая специфическая вид деятельности, да, там специалисты по выдаче кредитов в банках, они не могут и не должны быть специалистами настолько глубоко в сельском хозяйстве, чтобы в состоянии вот эти вот все нюансы деятельности предприятия разобрать по полочкам и понять, там, обманывают их или нет, да, или то, что декларирует предприятие, является правдой, или обманывают не сильно, и можно там задать правильные вопросы и откорректировать позицию, и предприятие тогда как бы даст реальную картину. В общем-то, банки используют такую узкую экспертизу, да, заказывая такой внешний операционный аудит компании в сфере растениеводства, в состоянии перепроверить данные, понять, что расходная часть соответствует действительности, понять, насколько адекватна та плановая урожайность, которая заложена, в общем-то, в бизнес-план предприятия. Банк здесь, кстати, очень важно, есть проблема, которую вот такой внешний аудит тоже позволяет решить. Есть два урожая, один урожай накладывается на другой. Это очень большая проблема, когда, опять-таки, дает возможность для манипуляции. Очень важно разделять вот эти два урожая, которые есть в году, и какие расходы относятся к тому или иному урожаю. Иногда предприятия умудряются декларировать, что у них в полях стоит там некая культура, которая, в принципе, там, ну, якобы является их активом, да, но там не может в это время года там находиться, например, на полях. Или декларируют остатки каких-то, к примеру, готовой продукции, или там незавершенное производство, то, что называется, или наличие каких-либо, может быть, на складах, опять-таки, товаро-материальных ценностей, которые могут, опять-таки, быть на самом деле там производные от другой деятельности или быть под какими-то другими обязательствами. В общем-то, вот все эти компоненты на то, что смотрит банк, да, активы, которыми обладает предприятие, в том числе завершенное и незавершенное производство, это все нуждается в такой достаточно тщательной профессиональной оценке. И я видел там позитивные примеры того, когда, в общем-то, использование таких внешних услуг, что пока, к сожалению, не очень распространено в Украине, вот все-таки профессиональная аналитика, которая помогает оценить риски, это, ну, достаточно сложные, как правило, продукты, которые требуют интеллектуальных вложений, которые стоят каких-то денег. В общем-то, кредиторы там далеко не всегда пользуются такими услугами. Но те примеры, которые я видел, они достаточно позитивные. Я думаю, распространение вот такого передового опыта поможет, в общем-то, и другим кредиторам, другим банкам, которые задумались на то, чтобы двигаться в хозяйственный сектор, но не имеют по объективным причинам либо экспертизы внутри, либо не в состоянии залезть так глубоко в бизнес сельхозкомпании, чтобы хорошо его понять, я бы им рекомендовал все-таки смотреть, какие на рынке существуют профессиональные компании, которые в состоянии вот так вот по полочкам разобрать бизнес того или иного сельхозпроизводителя.
Я вважаю, що нам потрібно поставити вже, мабуть, крапку і рухатися далі. Якщо в тебе є якась ще інформація цікава, яку ти хочеш додати або зробити якийсь висновок, то я можу дати тобі ще слово.
Да, в принципі, ні. Я думаю, що основні ідеї, які я хотів донести, я донес. Там більш глибоко заходити в якісь нюанси оцінки підприємства, мабуть, там великого смислу не має. Я думаю, що у меня получилось создать впечатление, что это, ну, нетривиальная задача, в общем-то, действительно перепроверить, как ведет свой бизнес растениеводческое предприятие, да, потому что многие из них считают, что они там в состоянии водить вокруг пальца там кого угодно, рассказывая там о том, как они ведут свой бизнес, какие у них расходы, да, и не всегда эта картина реальная. К сожалению, сами стандарты ведения бизнеса, да, добросовестность, честность, к сожалению, не является такой отличительной чертой бизнеса по-украински, поэтому нужно перепроверять предприятия, да, я думаю, что, в общем-то, вот постепенное внедрение и использование таких продвинутых способов оценки и перепроверки предприятий постепенно приведет к тому, что те же аграрии поймут, что, ну, нет смысла пытаться обманывать банк, потому что он достаточно подготовлен к тому, чтобы перепроверить данные, даже в условиях вот такой непрозрачной отчетности и плохой статистики по рынку. Это постепенно улучшит само по себе качество отчетности этих предприятий, потому что они перестанут, в общем-то, обманывать. Это постепенно позволит, в общем-то, банкам, игрокам рынка создать уже статистику, которая основана на реальных, адекватных показателей деятельности предприятия, и вот с течением времени все эти усилия приведут к тому, что, ну, и не будет такой мотивации манипулировать отчетностью, да, и в целом накопленные данные будут лучше соответствовать, отражать действительность, и тогда действительно кредиторы, там не только банки, а какие-то крупные стратегические инвесторы придут в Украину для того, чтобы в общем-то, здесь вести свой бизнес и делать это успешно.
Ставимо крапку, йдемо далі. Далі в нас наша остання рубрика нашого подкасту «Від зарплати до зарплати». В цій рубриці я вибрала таку новину. Кабінет міністрів України спільно з Верховною Радою найближчим часом презентує нову систему охорони здоров'я. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він сказав, що в своєму відеозверненні він сказав, що я хочу подякувати парламенту і главу парламенту за прийняття закону про ліки. Я вважаю, що це революційні зміни, які дозволять українцям отримати значно дешевші ліки і якісніші спектри цих ліків для якісного лікування. Це відеозвернення було опубліковано на його сторінці в Facebook. Він зазначив також, що це дуже важливе рішення, яке десятиліттями не міг прийняти парламент через блокування з боку фармацевтичних лобістів.
Ну, наскільки я понимаю, это попытка действительно устранить вот тот серьезный диспаритет цен, который существует между украинскими лекарствами и импортными лекарствами, которые зачастую могут быть одинаковыми по своей сути, по действующему веществу, да, но очень сильно отличаться по цене. Наверное, это важный элемент реформы, но вот мы как-то тоже посвящали наши подкасты вопросам реформы в медицинской сфере. Когда господин Гройсман говорит о реформах в медицинской сфере, о их важности, я, кстати, напомню, что и президент в начале этого года высказывался о том, что, в общем-то, реформа в медицинской сфере – это одна из важнейших на текущий момент времени. Это, в общем-то, прежде всего и реформирование не только там, взаимоотношений в этой сфере и принципов регулирования там, оборота лекарств или каких-либо других там, медицинских препаратов или медицинских услуг, но и реформирование самой системы взаимоотношений с точки зрения финансирования этой отрасли, которая до сих пор финансировалась фактически исключительно из бюджета и существовал только там совершенно обособленный небольшой сектор коммерческой медицины, доступный только для богатых людей. В общем-то, другие принципы финансирования, тот принцип, про который мы говорили на одном из подкастов, когда деньги идут за пациентам, то есть как государственные больницы в состоянии оказывать услуги свыше необходимого минимума, если они в состоянии это делать качественно и хорошо за деньги, тут это как бы возможность, которую должен предоставить такая реформа, так и частные клиники, компании смогут в том числе за бюджетные деньги предоставлять какие-то услуги, если они их оказывают более качественно и они более дешевые, соотношение цена-качество лучше, чем у государственных клиник. В общем-то, создать рынок, полноценный рынок в этой сфере, а не тратить государственные деньги. В общем-то, немалые деньги тратятся из государственного бюджета на поддержание медицинской сферы, но там львиная доля этих денег уходит на просто услуги, оплату услуг ЖКХ для огромного количества койко-мест, которые существуют в Украине, но которые, к сожалению, не в состоянии предоставить качественные бесплатные медицинские услуги.
Це був Станіслав Дубко. Я Юлія Бондар. Ми прощаємося з вами до наступних подкастів.
До нових зустріч.